волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Антикризисный план грузинского правительства ценой в миллиард и больше раскритикован оппозицией. Экс-советник госсекретаря США Пол Гобл о том, чего ожидать от президентства Джо Байдена в Грузии и Украине, и не только. В Армении политический кризис, в Азербайджане празднование. Что дальше? Абхазский президент продлил ограничения в связи с коронавирусом сразу до 12 января. Инал Джабиев умер сам, а ленингорцы сами уезжают. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Действующий президент США Дональд Трамп дал телефонное интервью телеканалу Fox News. Это его первое интервью после состоявшихся в стране президентских выборов. Напомним, что Трамп продолжает настаивать на том, что выборы прошли с массовыми нарушениями. Официальные органы, которые следили за электоральным процессом, говорят об обратном. Трамп заявил, что может покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его соперника, демократа Джо Байдена. В пятницу Федеральный апелляционный суд отклонил иск предвыборного штаба Трампа с требованием признать незаконной победу избранного президента Джо Байдена в Пенсильвании. «Свободные и справедливые выборы являются источниками жизненной силы нашей демократии. Обвинения в несправедливости серьезны, но объявление выборов несправедливыми не делает их таковыми», говорится в постановлении, вынесенном судьей Стефаносом Бибасом, а также двумя его коллегами. Иск может быть обжалован в Верховном суде. Тем временем избранный президент Джо Байден продолжает формирование своей команды. Четверо азербайджанских граждан погибли 28 ноября при наезде их автомобиля на противотанковую мину. Инцидент произошел в районе, занятом азербайджанскими войсками в ходе недавнего вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Офис генерального прокурора Азербайджана сообщил, что подрыв автомашины произошел в селе на территории Физулинского района. Начато расследование обстоятельств гибели мирных граждан. Никто из официальных представителей Армении или Нагорного Карабаха не комментировал произошедшее. Азербайджан занял Физули в ходе боев за Нагорный Карабах. Они начались 27 сентября и продолжались 6 недель. Мирное соглашение между конфликтующими сторонами было подписано ранее в ноябре при посредничестве России. По условиям соглашения Армения уступила Азербайджану контроль над частью территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоления кризиса в стране, вызванного эскалацией конфликта в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера. Саркисян сказал, что в этот период необходимо провести референдум, изменив Конституцию. Он считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. «Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом», процитировали в пресс-службе слова президента. Между тем, как сообщает руководитель информационной системы первопрестольного святого Эчмиадзина, отец Ваграм Меликян, армянские священнослужители находятся в Дадиванке. Сегодня их посетил епископ Вртанес Абрамян. Безопасность монастыря обеспечивают российские миротворцы. Дадиванк находится в Кельбаджарском районе, который, согласно трехстороннему заявлению, 25 ноября был передан Азербайджану. В Беларуси акции протеста проводятся в новом формате, как и в предыдущее воскресенье. Речь идет о децентрализации протестных манифестаций, что, как считают активисты, должно затруднить противодействие со стороны милиции. Главные требования, с которыми уже 113-й день белорусы выходят на улицы – отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия, информирует телеканал «Белсат». Ранее сообщалось, что 17 ноября на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в Минске порядок и полностью остановить протестные акции. Накануне 28 ноября во многих городах Франции прошли многолюдные манифестации против закона о глобальной безопасности. Как сообщило Международное французское радио, в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-й статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей. По данным МВД Франции, в Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских. 9 манифестантов были задержаны. Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают несоразмерным давление на свободу слова и информации. Служба безопасности Украины в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов обнародовала засекреченный ранее документ о демографическом кризисе в Украине. Согласно переписи населения 1937 года из-за Голодомора, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Правительство Грузии обнародовало очередной антикризисный план стоимостью свыше миллиарда лари. Оппозиция и проект был подвергнут жесткой критике. Программу изучил Ираклий Арагвелидзе.
Некоторые детали четвертой фазы социальной помощи были оглашены после завершения заседания антикризисного совета. В полной редакции документ опубликован. По объему компенсации нынешний пакет почти вдвое меньше весеннего, который действовал на протяжении одного месяца. Антикризисный пакет состоит из двух частей, названия которых говорят сами за себя. Первый – забота о гражданах, второй – поддержка бизнеса. Первый пакет включает субсидии на коммунальные услуги за 4 месяца для каждой семьи. Это обойдется бюджету в 270 миллионов лари. Пособия предусмотрены для официально трудоустроенных работников, временно потерявших работу. С января 2021 года они будут получать 200 лари в течение полугода. Бюджет – 150 миллионов лари. Разовая компенсация в размере 300 лари будет выплачена неофициально трудоустроенным людям. На это выделено еще 30 миллионов. Помощь для социально незащищенных ориентировочно для 300 тысяч человек оценивается в 115 миллионов лари. Пакет для бизнеса предполагает выделение 515 миллионов лари на налоговые отсрочки, а также для погашения процентов по кредитам для фирм, вынужденных приостановить работу из-за ограничений. Оппозиция подвергла резкой критике решение Координационного совета. Подобные запреты усложнят жизнь людей и без того находящихся на грани выживания, считает член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили. Кроме этого, ограничения пагубно скажутся на бизнес-секторе и экономике, заявил политик.
В конце января правительство в очередной раз заявит, что нам нужно продолжить локдаун. Да, это полная блокировка, а не точечные ограничения, о которых твердит правительство. Они продолжат их, так как парализованы из-за некомпетентных действий, система здравоохранения будет не готова выдержать эту нагрузку.
Тина Букучава, член политсовета нацдвижения, считает социальный пакет властей насмешкой над гражданами.
Ограничения ухудшают и без того тяжелый социально-экономический фон. Пакет мизерной псевдопомощи не является выходом из ситуации, так как основная нагрузка приходится на самые незащищенные слои населения. За примером далеко ходить не надо. Во время первого локдауна люди вообще не почувствовали облегчения от грошовой помощи правительства.
Сказала Тина Букучава. Представители бизнеса призвали правительство отказаться от масштабных ограничений, которые, по их мнению, сожалению, разорят их. Сегодня представители крупных торговых центров обратились с открытым письмом к правительству, где содержится требование не ограничивать их работу в течение декабря и перенести простой на январь.
В ходе переговоров с правительством были частные заявления о том, что этого не произойдет, но мы столкнулись с горькой реальностью. Каждый день простоя означает потерю 10 миллионов для 6 торговых центров. У нас трудоустроены 17 тысяч человек, которые остаются без работы. В течение 24 часов все изменилось, и мы столкнулись с полным локдауном.
Говорится в заявлении. Финансист, профессор Свободного университета Гига Беденишвили считает, что власти недоработали в летний период над недопущением распространения коронавируса и сейчас пытаются удержать ускользающую из-под контроля ситуацию массовыми запретами.
Нас ожидает очень непростой период в экономике. Многие компании разорятся, тысячи людей останутся без работы. И эти одноразовые выплаты никак нельзя считать компенсацией. Правительству необходимо было сделать все возможное для того, чтобы избежать ограничений. А сейчас у них появилась иллюзия, что они раздадут деньги и все будет в порядке. Экономика этого не выдержит и пойдет ко дну.
Как отмечалось, общие затраты бюджета на двухмесячные ограничительные меры превысят 1 миллиард лари. Их планируется покрыть за счет как внутренних, так и внешних заимствований. Впрочем, пока пакет существует лишь на бумаге. План соцвыплат должен быть утвержден парламентом. Главные баталии ожидаются до Нового года, когда придет время утверждения бюджета на следующий год. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Хотя многие в Абхазии надеялись на возобновление работы после 24 ноября школ и детсадов, население в целом с пониманием восприняло распоряжение президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о продлении ограничительных мер до 12 января будущего года. Эпидемиологическая обстановка не располагает население Абхазии к тому, чтобы расслабляться. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На сайте президента Республики Абхазия было опубликовано распоряжение главы государства, согласно которому ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией продлеваются до 12 января 2021 года. Документ подписан на основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от инфекции COVID-19 от 20 ноября 2020 года. Можно без преувеличения сказать, что появление распоряжения ждало все общество. Срок действия предыдущего заканчивался 24 ноября, и родителей, понятно, волновало, будет ли продлен карантин в общеобразовательных школах, введенные с 15 октября. В последние дни, в том числе и в так называемых родительских чатах, ходили разговоры, что может занятие возобновляться то ли 30 ноября, то ли 1 декабря. Их появлению способствовало то, что вот уже недели три число выявленных случаев инфекции среди тестируемых в республике пошло на спад и варьировалось в пределах примерно 30-70 человек. Медики заговорили о том, что вторая волна пандемии в Абхазии вышла на плато и возникла тенденция к ее затуханию. Но вчера вечером довелось стать свидетелем такой бытовой сценки, когда третьеклассница одной из сухумских школ, отличница и, конечно же, скучавшая по друзьям в классе, старшие сообщили, что каникулы, в кавычках, затянутся еще как минимум на полтора месяца с лишним. Она взялась руками за голову и после паузы воскликнула: «Как я ненавижу этот коронавирус!» «Мы все его ненавидим», — отозвался один из взрослых. В Фейсбуке кто-то тут же написал: «Даже если они выйдут в январе, учебный год коту под хвост. Кто бы что ни говорил, онлайн-занятия в нынешнем раскладе, 6-10 учеников на занятии из 24-30, с учетом верных отключений, отсутствием инета и гаджетов и возможности у многих их приобрести, все это никогда не заменит общеобразовательного процесса в школе. Итог – второй год, конец цитаты. Кстати, верное отключение электроэнергии где-то с 8 до 10 утра, где-то с 10 до 12 и так далее, которое неизвестно когда закончится, безусловно, явились дополнительным фактором, повлиявшим на продление карантина в школах и детсадах. Кроме того, наверняка учитывалось приближение Нового года и новогодних каникул. Велик ли смысл начинать занятия на несколько недель, даже если эпидобстановка будет последовательно улучшаться, а потом отпускать детей на каникулы? Исходя из всего этого, никто против продления особо не протестовал. А если и были считавшие это решение властей неверным, их настрой наверняка должен был измениться после очередного сообщения оперативного штаба по защите от коронавирусной инфекции, когда стало известно, что за последние сутки число инфицированных в Абхазии снова перевалило за 100 и составило 116 человек, а скончались от коронавируса трое, все в гудаутском ковид-госпитале. Директор сухумского Русдрама Ираклий Хинба был одним из первых, кто откликнулся на распоряжение президента в соцсетях. Только что стало известно, что театры будут закрыты до 12 января 2021 года. Ну что делать? Ничего, будем готовиться к открытию уже в новом году. Может, и в этом что-то поменяется. Посмотрим. Мы не унываем. Конец цитаты. Помимо запретов в Абхазии действуют и другие ограничительные меры. В частности, ограничения на количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках в Сухуми и районах республики ежедневно должна осуществляться профилактическая дезинфекция. Также запрещено перевозить в общественном транспорте пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты. Большинство населения в абхазских городах к этим ограничительным мерам за последний месяц-полтора уже привыкло. Правда, не все пассажиры ездят на общественном транспорте в масках и пренебрегающим этим никто замечаний, в общем-то, не делает. Многолюдных свадеб в банкетных залах с начала октября уже не проведешь, но время от времени доходит информация, что в селах их все же порой устраивают, как в прежние времена, в палатках. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Инал Джабиев умер сам, а ленингорцы сами уезжают. Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – депутаты парламента почти в полном составе встретились с генеральным прокурором Урузмагом Джигаевым, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева. На встречу в парламент также пришли судмедэксперт республики Зарина Дзагоева, родственники задержанных силовиков и вдова Инала Джабиева Оксана. Предмет обсуждения – результаты российской судебно-медицинской экспертизы, которые фактически оправдывают силовиков, обвиняемых в убийстве Инала Джабиева. Накануне встречи депутаты парламентских партий продемонстрировали свое недоверие к результатам экспертизы. Народная партия разместила на своей странице в социальной сети Facebook информацию о том, что депутат от партии Джамбулат Медоев, цитирую, лично доводил достоверную информацию до президента о имеющихся у генерального прокурора Джигаева намерениях завести следствие в удобное ему русло, когда он обещал сотрудникам криминальной милиции в день убийства Джабиева получение нужных результатов экспертизы из-за пределов республики. В принципе, по происшествии трех месяцев Джигаев свое слово сдержал. В непонятной экспертизе, которую президент Бибилов в социальных сетях назвал фейком, сделан вывод, что Инал Джабиев погиб не от побоев, а от прекращения приема наркотических средств. Конец цитаты. Кроме того, партийцы обращают внимание и на другие, по их мнению, уловки прокуратуры. Цитирую. Дело в том, что недавно прокуратура акцентировала внимание общественности на том, что следствием будут установлены лица, избившие Джабиева до допросов в МВД. Конец цитаты. Не поверила результатам экспертизы и парламентская партия НХАС. Накануне встречи она разместила видеообращение Николая Схавребова, который был задержан силовиками вместе с Иналом Джабиевым в августе этого года. Николай заявил, что его возмутили результаты экспертизы, согласно которой Инал Джабиев умер от прекращения употребления наркотиков. Подробности, рассказанные на камеру Схавребовым, шокировали изощренной жестокостью. Цитирую. «Нам не давали все это время воды, еды, закрывали окна, чтобы снаружи не было слышно моих криков. В какой-то момент я хотел выпрыгнуть из окна, чтобы сломать шею и умереть. Я выжил благодаря Иналу смерти своего друга». Конец цитаты. На встрече депутаты задавали генпрокурору вопросы о его добровольной отставке, но он так и не ответил. Депутат от партии НХАС Давид Санукоев говорит, что был изначально против приглашения Джагаева на эту...
Ни на один вопрос, который мы задали, мы не получили вразумительный ответ. То есть он что-то говорил, но это был не ответ на вопрос. Я и мои коллеги, мы так и ожидали, что такое будет. По экспертизе мы спрашивали нашего эксперта. Например, без каких-то материалов могут давать какие-то заключения, ну, связанные, например, с крупными пятнами, если у них нет кожи. Вот мы получали ответ, что нет. Вот какие-то вопросы, которые отражены в экспертизе, то есть они должны были быть ознакомлены с материалами. Было сказано также и так, что у нее есть свое мнение, есть мнение вот этой экспертизы. То есть, что она может дать экспертизу на основании того, что она сделала, какие исследования провела, что какие исследования провели вот в этой экспертизе, и еще дополнительно какие-то она сделает исследования, и уже в течение короткого времени она тоже может выдать нам заключение, потому что как такого она заключение не выдавала. Она выдавала только результаты исследований. Мы поняли еще раз то, что расследование будет также не объективным, не открытым, и они сделают те выводы, которые они хотели. Как мы понимаем, они хотят всю вину свалить вообще за все на Инала Джабиева, который сам виноват во всем.
Я попросил высказать свое мнение о происходящем известного в республике человека, женщину, мать. Но она ответила отказом, сказала, что ее слишком расстроила эта история. Мы просто поговорили об этом без записи, и тогда я понял причины ее отказа, почему она не готова высказывать свое мнение во всеуслышание. По ее словам, это не первая история, когда милиционеры истязают парней. И всякий раз, когда заплечных дел мастера слишком увлекаются, они привозят едва живых мужчин к врачам, чтобы те привели их в чувство, и можно было снова истязать несчастных. Врачи и медсестры все видят, все понимают, но молчат. Всегда молчат и не пытаются защитить людей. Так продолжается много лет. Силовики бьют, врачи молчат, судьи и прокурорские и слышать не хотят о жалобах на пытки, а общество безмолвствует. «Я не понимаю», — сказала она, — «почему это происходит с нами, как мы дожили до таких отношений». Тогда я заметил женщине, что это обычная российская практика. Она мне на это ответила, цитирую, «Мы небольшая Россия, мы маленькое общество, которое вместе пережило войну. Мы вместе оплакивали убитых, делились хлебом в голодное время. Я всегда думала, что между нами должны быть особые отношения. Ведь это наши люди», это она про милиционеров. «Откуда в них столько презрения, пренебрежения к тем, кто был с ними рядом все эти трудные годы?» Конец цитаты. В этом, собственно, причина кризиса, в разном восприятии происходящего. Очевидно, что и генпрокурор, и президент смотрят на эту историю через российскую линзу, глазами российских чиновников. С точки зрения российского произвола, это совершенно нормальная история. У силовиков и чиновников, как всегда, на руках неопровержимые доказательства их правоты. Потерпевшие, как всегда, сами виноваты, а те, кто за них заступается, это спутавшаяся с криминалом оппозиция. А те, кто, по их мнению, должен терпеть и подчиняться, воспринимают эту историю иначе. Люди живут с ощущением, что они хоть и выиграли войну, но проиграли местным негодяям все, зачем эта победа была нужна – достоинство гражданина и право человека. Вдруг оказалось, что у женщины, которая выстояла в этом аду, родила и вырастила ребенка, можно забрать сына и, играючись, замучить его до смерти. А потом ткнуть ее носом в бумажку. Дескать, сын ваш сам во всем виноват. Наркоман, умер от ломки. Те, кто сейчас гнет пальцы над заключением экспертизы, или не знает, или забыл, что в последний раз... Так как с Иналом Джабиевым схинвальцы прощались с жертвами царской трагедии. Они не понимают, что, например, у родителей тех, кто погиб, защищая город, есть утешение. В честь их детей называют улицы, открывают мемориалы. А кто назовет улицы в честь тех, кого замучили менты? За что у них забрали жизнь? Они не оставили их родителям ни утешения, ни гордости, одну лишь жажду справедливости. Это история про то, что люди не хотят так больше жить и требуют от власти согласиться с ними. В этом смысле отставка генпрокурора и честное расследование убийства Инала Джабиева – это знак согласия. Такое скромное начало процесса обновления. Альтернатива этому может оказаться стремительная и трудно прогнозируемая развязка кризиса. Невозможно не заметить, что все, кто не разделяет требования общества, перестают быть частью этого города. Этим во многом и объясняется настойчивость парламента. Он просто не может выйти из этого клинча, ему некуда выходить. К другим новостям. В Лениногорском районе около 300 человек, это более трети оставшегося населения, изъявили желание принять участие в программе Красного Креста «Воссоединение семей», то есть выехать навсегда в Грузию. Люди больше не могут выносить режим изоляции, который длится 15 месяцев. Грузинский омбудсмен Учан Нулашвили рассказал мне, как происходит процедура выезда.
Программа называется «Воссоединение семей». В списке желающих числятся около 280 человек. Вот семьям есть возможность брать около 500 килограммов багажа, когда они выходят из района. Сельские жители продают скот и все, да, что у них есть. Это и так очень сложно, потому что не так много людей в районе, которые хотят, поэтому многие люди вынуждены вот продавать их по очень низкой цене. В процедурах тоже есть проблемы. Вот человек, который вот хочет уехать, должен оплатить счета за коммунальные услуги, если у него есть какие-либо штрафы, подтверждающие документы, и затем отнесут в КГБ. Самые серьезные проблемы в том, что они подписывают документ, что не могут вернуться в район и заранее соглашаются с этим. Подписывают, что у них не будет никаких претензий на собственность в районе, да, в будущем. Этот документ особенно проблематичный, потому что вот у них остаются дома и собственность в районе, но с этим документом у них не будет в будущем никаких претензий на собственность. Это самая серьезная проблема для местных.
Сотрудники КГБ забирают у всех отъезжающих югоостинские документы, включая паспорт и пропуск. Таким образом, их лишают права на пересечение границы. Со стороны это выглядит так, будто ленингорцев взяли на измор и вынудили выехать. Ограничения на раздыхание выглядят неубедительно на фоне беспрепятственного движения через Нижний Зарамак. Ленингорцы в изоляции уже год и три месяца. Поехать в Грузию через Нижний Зарамак и Верхний Ларс, как многие цхинвальцы, они не могут. У кого грузинский паспорт, не смогут по нему выехать в Россию, а те, у кого югостинский, не смогут въехать в Грузию. То есть получается так, что югостинские власти одной рукой закрывают границу и создают невыносимые условия для запертых людей. Старики не получают должный уход со стороны семьи и медицинское обслуживание. Им тяжело, они скучают по семье. Болеют. Но по разным предлогам их не выпускают на протяжении почти полутора лет. А потом другой рукой предлагают выбор доведенным до отчаяния людям. Хочешь увидеть семью, сдай паспорт и уезжай навсегда. Эта история, насколько неприглядна, мягко говоря, настолько и непонятна, бессмысленна. Давайте поставим себя на место прагматичных политиков, которые добиваются результата любой ценой. Например, представим, что это выдавливание нелояльной части населения как предупреждение неких эксцессов в будущем. Но даже с точки зрения таких холодных игроков, эта история совершенно иррациональна, если не сказать безумна. Ни о каком соотношении выгоды и репутационных потерь здесь речи не идет. Эта история ни разу не про цель оправдывает средства. И вот почему. Кто уезжает? В первую очередь старики, которые уже не самостоятельны. Они нуждаются в заботе близких и бдительном медицинском присмотре. То есть парни, мягко выражаясь, непризывного возраста. Поэтому никаких проблем от них ждать не приходится. А еще уезжает молодежь, которая уехала бы в любом случае. Точно так же, как уезжают их сверстники из Цхинвала и северокавказских губерний. Это вообще мировая тенденция. Молодежь видит свое будущее в больших городах. Там образование, культура, карьера, бизнес. А остальные возрастные категории либо уже выехали, либо приспособились жить в Южной Осетии так, что никакие ограничения их не смущают. Таким образом, в сухом остатке этого мероприятия ничего, кроме очередной репутационной потери. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Каждый третий без маски, железная дорога для Алании, три беды в деле Джабиева. О чем пишут и что читают в Южной Осетии. С обзором СМИ Зарина Санакоева из Цхинвали.
Газета «Южная Осетия» публикует репортаж о том, как жители республики соблюдают меры по нераспространению коронавируса. Только ответственное отношение граждан поможет остановить распространение опасного вируса, напоминает автор статьи. По его наблюдениям, на улицах Цхинвала и в общественных местах много людей без масок. Кассир мини-маркета Света рассказала изданию, что без масок в магазин входит каждый третий покупатель. В основном это люди молодого возраста, но есть среди отказников и граждане старше 50 лет, иногда и пенсионеры. «Конечно, я сама боюсь заболеть». Порой просим покупателей надевать маску, но не все понимают. Мне неудобно сделать замечание взрослому человеку. Люди должны сами осознавать, что подвергают себя и других риску заразиться, цитирует продавщицу газета. Автор статьи пытается ответить и на вопрос, опасны ли уже переболевшие люди для окружающих. По заключению газеты, расставаться с маской не надо, так как вполне вероятно, что человек может остаться носителем вируса на неопределенное время после выздоровления. Сложнее всего в Южной Осетии обстоит дело с похоронами. По-прежнему на них ходит много людей, и, как показывают опросы, очень многие больные заразились именно во время посещения похорон. Не опоздали ли мы с лоббированием вопроса строительства железной дороги через юг Алании? Задают вопрос в заголовке газета «Республика». Поводом для очередной статьи, посвященной этой теме, стала встреча двух президентов – Абхазии и России в Сочи, после которой Аслан Джани на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждалась и возможность железнодорожного транзита через территорию Абхазии. Возможен ли транзит при благоприятном стечении обстоятельств? Да. В ближайшее время ситуация станет более очерченной, цитирует Джани газета. Вопрос строительства железной дороги из России в Закавказье с переменной интенсивностью обсуждается давно, ровно как и строительство дороги через Абхазию или Азербайджан. Стоит ли говорить, что если в каком-либо из этих двух направлений решение будет принято, то о железнодорожном сообщении между севером и югом Осетии можно будет надолго забыть? В связи с этим мы решили вновь поднять данную тему, пишет «Республика». Строить железную дорогу придется через горы, но автор издания обращает внимание и на преимущества такого варианта. Хочется надеяться, что вопрос строительства Транскавказской железнодорожной магистрали через Аланию будет все же актуализирован. Тем более, что прокладка железной дороги через центр Закавказья, читай Южную Осетию, с последующим распылением железнодорожной сети более оптимален, чем через края Кавказского хребта, Абхазию или Азербайджан. Еще раз повторим, в подобного рода сообщении в первую очередь заинтересованы мы сами. Поэтому поднимать тему строительства нужно постоянно, напоминает издание. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Оппозиционная партия Герчи отказалась от розыгрыша автомобиля «Тесла» среди проголосовавших на парламентских выборах 31 октября. Об этом говорится в сообщении на странице Герчи в Facebook. Ультралиберальная партия объявила о начале розыгрыша электрокара в рамках своей предвыборной кампании. Претендовать на «Тесла» мог любой избиратель, независимо от его политических симпатий. Для участия в розыгрыше граждане должны были пройти регистрацию на сайте Герчи, а затем сделать селфи у избирательного участка и поделиться им в соцсети. «Тесла» планировалось купить на финансирование, которое Герчи назначит из центрального бюджета после выборов, сообщает агентство «Новости Грузия». Партия считает, что сейчас такие траты будут противоречить идее бойкота парламента. В партии извинились перед гражданами, которые выполнили все условия конкурса. Одновременно в Герчи пообещали избирателям гораздо большее благо, чем автомобиль – свободу. Чтобы полностью восстановить газоснабжение регионов Гурия и Аджария, потребуется 3-4 дня. Об этом в комментарии аджарскому телевидению сообщил директор регионального офиса компании «Сокар Джорджия Газ» Вахтанг Берешвили. Накануне утром 28 ноября большинство абонентов в двух регионах на западе Грузии остались без газа из-за аварии на 500-миллиметровом ответвлении магистрального газопровода Кутаиси-Сухуми в районе Кабулети. Уже восстановлено газоснабжение стратегических объектов, включая ковид-гостиницы и больницы. Что касается жилых домов, то многие абоненты все еще остаются без газа. За последние 24 часа в Грузии выявлено 4426 новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа в Грузии 35 новых случаев смерти от коронавируса. Из красной зоны Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной Республики Южная Осетия за сутки выписаны 9 пациентов. Лечение проходит 89 человек с COVID-19, сообщила информагентству РЕС в воскресенье главный инфекционист Республики Элеонора Джиоева. По словам Джиоевой, за минувшие сутки в РММЦ поступило 4 пациента на амбулаторное долечивание, из больницы выписаны 9 человек. Это были основные региональные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Избранный президент США Джо Байден вступит в должность 20 января 2021 года. Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал восстановить альянсы, которые, по его словам, пострадали при президенте Дональде Трампе, и возродить лидерство Америки в борьбе с глобальными угрозами, такими как авторитаризм, пандемия и изменение климата. Чего могут ожидать от президентства Джо Байдена Грузия и Украина? Какими будут отношения России и Америки? Об этом и многом другом мы побеседовали с нашим гостем недели, экс-советником государственного секретаря США Полом Гоблом.
Гость недели.
Дональд Трамп стал 45-м президентом США в январе 2017 года. Магнат и звезда реалити-шоу – самый богатый президент в истории Соединенных Штатов Америки. Его президентство закончится в полдень 20 января 2021 года. Что он сделал очень хорошо как президент и что было хуже всего?
Я думаю, что самое важное и позитивное, что он сделал, он дал чувство вовлеченности в американскую политику большой части американского населения, которое чувствовало себя исключенной из политического процесса. Не имеет значения, плохо это или хорошо, но это является частью демократии, когда люди участвуют в политике. Теперь очень много людей связаны со своим правительством. Что касается плохого, самое главное, самое разрушительное, на мой взгляд, то, что он заставил людей поверить, что Америка должна выйти, перестать быть членом и лидером разных международных организаций и альянсов. Никакая страна не может справиться совсем сама. И, как мне кажется, фокусирование Трампа на том, что Америка должна быть первой, на деле оказалась Америкой в одиночестве. Многие договоренности и альянсы, частью которых была Америка, были просто ослаблены. Из некоторых США вышли. И я думаю, что основной задачей в ближайшие годы будет восстановление членства в таких организациях, как Всемирная организация здравоохранения, возобновление переговоров по контролю над вооружениями, усиление роли США в альянсах. Вместо того, чтобы работать над улучшением связи и отношений с друзьями, Трамп потратил больше времени на врагов.
С какой целью Дональд Трамп оспаривает результаты выборов? Это желание подвергнуть сомнению американскую избирательную систему? Вызвать сомнения в демократическом характере выборов? Или в чем-то еще?
Я думаю, что есть его личная проблема, которую мы наблюдаем сейчас, и проблема, которая объявится в будущем. Личная проблема Трампа заключается в том, что он очень четко обозначил, что он делит мир на победителей и неудачников. И его проблема в том, что он не хочет попасть в категорию неудачников. Отрицать события, которые очевидны, к сожалению, его личная черта. В будущем Трамп, возможно, будет продолжать политическую деятельность и, возможно, будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Но, безусловно, являясь основным игроком политической партии, республиканской партии, продолжая мобилизовывать свою основную поддержку, группу людей, чувствующих себя исключенными из американской политики, готовы принять многое из того, что он говорил и оказалось неправдой, я думаю, что он попытается сделать так, чтобы эти люди остались с ним. В конце концов, он обещал этим людям до этих выборов, что единственная возможность его проигрыша – это коррупция или подкуп. Теперь, когда он проиграл, он оказался в ситуации, когда ему ничего не остается говорить, кроме как «я проиграл по причинам коррупции или подкупа одного человека». Я думаю, что это его личная черта – не признавать очевидное. А второе – это просчитывание политического будущего после своего ухода из Белого дома.
Главный прокурор в ходе расследования, проводимого специальным советником Роберта Мюллера, призвал следующего генерального прокурора при администрации Байдена Харрис провести расследование в отношении президента Трампа. Как бы болезненно и тяжело это ни было для страны, я считаю, что следующий генеральный прокурор должен расследовать господина Трампа. И если это будет оправдано, привлечь его к ответственности за возможные федеральные преступления, сказал Эндрю Вайсман. Об этом писал The New York Times. Будет ли инициировано расследование в отношении Дональда Трампа?
Избранный президент Байден не будет использовать Министерство юстиции против своих политических врагов, в отличие от Трампа, который делал это несколько раз. Будет проведено большое количество расследований, препятствовать которым у американского президента нет власти. В Министерстве юстиции, однако, есть люди, которые пришли в ужас от того, что сделали Трамп и генеральный прокурор Уильям Барр. Я не думаю, что здесь, на федеральном уровне, будет расследование Трампа. Но я действительно считаю, что Трампу придется предстать перед судом штата, особенно в Нью-Йорке, и это станет большой темой для разговоров в ближайшие месяцы и годы.
Избранный президент Джо Байден обещал полностью изменить политику администрации Трампа в таких областях, как международные отношения, изменение климата и окружающая среда, а также иммиграция, хотя на внесение таких изменений может потребоваться время. Чего нам еще ожидать от президентства Байдена?
Будет как минимум три изменения, буквально за ночь. Первое в том, что Трамп за время президентства показал, что он абсолютно не заинтересован в поддерживании связей и контактов с людьми из международных организаций и альянсов. Я думаю, что администрация Байдена будет занята восстановлением связи с этими организациями, институтами и возвращением лидирующей роли Америки. Восстановление и налаживание займет недели и месяцы. Второе, будет гораздо больше желания критиковать государства, возглавляемые авторитарными режимами и диктаторами, которые регулярно нарушают права человека. Администрация Байдена займется традиционной американской концепцией критики режимов, нарушающих права собственного народа. Будет больше внимания уделено и будет больше критических заявлений в сторону таких стран, как Китай или Российская Федерация. И еще одно изменение будет касательно организаций, из которых по инициативе Трампа ушла Америка и прекратила финансирование. Мы снова присоединимся к ним, заплатим взносы и поддержим Организацию Объединенных Наций. Мы вернемся во Всемирную Организацию Здравоохранения. Мы возобновим переговоры по контролю над вооружениями с русскими. И мы будем более вовлеченными и активными в таких организациях, как G20. Я думаю, что невозможно представить, что президент Байден будет отсутствовать на всех сессиях G20 и пойдет, как Трамп, играть в гольф.
Какими будут отношения Америки с Россией?
Одно мы знаем точно, что Россия гнет свою линию и одновременно меняет свое поведение. Я думаю, что будет сильное желание продолжить дискуссии. Один из вопросов касался контроля над вооружениями, где стороны раньше традиционно преуспевали. Я думаю, что Вашингтон будет гораздо больше критиковать Россию по поводу того, что она делает у себя дома. Но Вашингтон усилит санкции, если Россия продолжит аннексию и оккупацию Украины.
Есть ли шанс у Украины и Грузии стать членами НАТО в ближайшем будущем или хотя бы ускорить вступление в альянс в период президентства Байдена?
Они скорее станут членами альянсов с Байденом, не только из-за разницы между Байденом и Трампом, взгляды которых отличаются по поводу важности этих союзов, но и потому, что Россия вернула своих солдат на Южный Кавказ, что делает более необходимым ответ западных держав. Новый президент Молдовы, который выступает за НАТО и за Запад, а не за Москву, облегчает альянсу расширение. Я не думаю, что это произойдет в первый год. В администрации Байдена есть официальные лица, которые считают, что сдерживание вступления стран в союзы – один из лучших способов избавления от советского гнета и возможность двигаться к демократии. Членство в НАТО не всегда сводилось только к тому, чтобы США оставались наверху, Россия оставалась в стороне, а Германия оставалась внизу. Теперь речь идет больше о новых странах, которые должны продвинуться к демократии, экономической росту, прежде чем их можно будет включить. НАТО хочет выглядеть как группа западных демократий и хочет сделать страны более склонными к изменениям, стать более демократическими, иметь свободную рыночную экономику, чтобы их можно было принять, а НАТО с большей готовностью принять их.
Будут ли ставиться вопросы об оккупации Абхазии и Южной Осетии и аннексии Крыма Россией?
Это будут вопросы, с которыми правительство США сможет помочь в ходе всех переговоров с Российской Федерацией. Правительство России нарушило правила международного порядка. Президент Байден привержен международному праву, и американцы будут много говорить об этом. Приведет ли это к изменениям в России, никто не знает. Но это не будет чем-то, что просто исчезнет, и не будет похоже на то, что произошло, когда президент США заявил, что Крым принадлежит России. Я не думаю, что это случится. Поэтому в этой области США будут проводить обновленную политику непризнания этих регионов.
Это был Пол Гобл. экс-советник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Прошло уже почти 3 недели после прекращения огня в Нагорном Карабахе. В Армении продолжается политический кризис, связанный с фактическим поражением в войне. В Азербайджане празднование продолжается в форме возвращения на территории, которые почти 3 десятилетия были заняты армянской стороной. О том, как привыкает Азербайджан к роли победителя и как видится будущее в зоне утихшего конфликта, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с исполнительным секретарем азербайджанской оппозиционной партии «Реал» Натигом Джафарли.
Как бы вы оценили ощущения первых 2 недель после победы и меняется ли атмосфера?
Общественность страны и многие политические партии, общественные организации и вообще все общество страны, естественно, очень переживало за все это время 44-дневной войны и, естественно, очень положительно отразилось на обществе. Было очень такое единение позиций. И оппозиция поддержала эти военные действия, потому что переговоры за все эти 26 лет не привели ни к чему. Но, естественно, со временем возникают вопросы. И сейчас уже 2 недели прошли о будущем Карабаха. На столе переговоров какие вопросы будут? Как будут определяться границы между Арменией и Азербайджаном? Будут ли армянская сторона признавать территориальная целостность Азербайджана? Как будут роль российских миротворцев тоже вызывает определенные вопросы. Естественно, есть вопросы насчет Лачинского коридора, потому что этот коридор проходит в основном через город Лачин, который был оккупирован уже 27 лет. Есть значительная военная победа, и 3-сторонние соглашения тоже отражали интересы Азербайджана, неопределенности в будущем насчет миротворческих сил России, но в основном в целом все были довольны. Но сейчас уже возникают определенные специфические вопросы, на которых пока нет ответа.
Вы обрисовали те вопросы, которые, судя по всему, становятся на ближайшее время значительной частью нового политического дискурса.
Скорее всего, да.
У оппозиции получается, если я правильно понимаю, 2 искушения. Либо становиться более патриотическими, чем сам президент, это довольно трудно, либо, в общем, искать какие-то конструктивные варианты, что не всегда популярно. Как будет себя вести оппозиция?
Оппозиция за все эти дни оказала поддержку военным действиям. В принципе, это было нормальное, правильное решение. Естественно, всем бы хотелось, чтобы мирным путем эта проблема была решена, потому что с обеих сторон есть погибшие люди, многочисленные жертвы, и никто бы этого не хотел. Но власти значительно создали почву для этого. Наверняка вы знаете, что в феврале, в марте месяце было предложение со стороны президента насчет диалога с оппозицией. И многие оппозиционные партии, за исключением Народного фронта и Мусавата, согласились с этим предложением. Были плодотворные переговоры тоже. Определенная почва была до того, как эти военные действия начались. И во время военных действий все оппозиционные партии, в том числе Мусават и Народный фронт, тоже поддержали и президента, и армию в этом вопросе. Сейчас, конечно же, стать более милитаристической, чем власти, не имеет смысла. Это даже глупо со стороны будет выглядеть. И поэтому некоторые оппозиционные деятели, к сожалению, попали вот в такой капкан. Часть оппозиции, которая нормально ко всему этому относится и хочет продолжения диалога с властями, можно во время переговоров поднять те вопросы, которые волнуют и общество, и оппозицию, и получит ответы, или вместе выработает какие-то решения. Естественно, рейтинг президента Ильхам Алиев очень сильно усилился. С одной стороны, есть опасения, что он более жестко будет относиться к оппозиции. Я думаю, что это не совсем правильное представление, потому что сейчас, на данном этапе, когда начнется очень рутинные, очень тяжелые, вязкие переговоры насчет будущего в регионе, особенно в отношениях с Арменией и вообще, что будет с Карабахом, в этой конфигурации, наоборот, и властям тоже нужна, по-моему, нужна будет сильная оппозиция внутри страны в том плане, что те вещи, которые власти не могут сказать, оппозиция может говорить об этом и создать как-то определенную почву для общественного мнения. Наличие сильной оппозиции может служить амортизатором, когда начнутся давления со многих сторон. Наша организация РИАО, когда приняла это решение, мы, но даже тогда, в конце февраля, начале марта, даже думали о том, что в этом году может быть какие-то происходить какие-то события, события вокруг Нагорного Карабаха. Даже мы, анализируя, пришли к мнению, что и парламентские выборы перенесли на февраль именно из-за того, чтобы осенью не было предвыборных баталий в Азербайджане. Мы понимали, что может создаться окно для того, чтобы решить этот вопрос. Мы понимали, что в Америке будут предвыборные процессы, и все, весь западный мир, в основном и Америка в том числе, будут заняты своими проблемами. Еще экономический кризис, связанный с пандемией. Сейчас объективно рейтинг Ильхама Алиева очень высокий. Если завтра будут честные, прозрачные выборы, он победит. И поэтому он более спокойно будет относиться к мнению оппозиции и к присутствию оппозиции. Потому что власти объявили о том, что одержана полностью победа, суверенитет восстановлен. Окей, очень даже хорошо. Мы поддерживаем эту риторику, тогда давайте решать другие проблемы. Потому что раньше, когда мы говорили о проблемах, власти нас затыкали тем, что у нас есть огромная беда, огромная проблема, как карабахская. И не время сейчас говорить о каких-то глубинных реформах. Если власти сейчас говорят, что эта проблема уже решена, отлично, давайте уже работать по другим направлениям.
После войны на Бакинских проспектах над машинами реяли турецкие и российские флаги, и война застала Азербайджан в состоянии жесткого клинча с Европой, в частности с Францией. И как дальше с этим будет вести себя власть, при том, что, в общем, она все-таки привыкла работать примерно при равном внимании на восток и на запад.
Турецкий вопрос, конечно же, очень такой тонкий в Азербайджане. С начала нашей независимости Турция периодически оказывала всяческую поддержку, как могла. Во время этой войны, конечно, политическая поддержка Турции, реальная поддержка Турции в том плане, что мы получили современное оружие из Турции. И, конечно же, это очень высоко ценится. Думаю, что влияние Турции в Азербайджане объективно выросло. Что касается российских флагов, здесь есть определенные моменты. Я думаю, что азербайджанские власти понимали, что не только Европа раздражается от роста влияния Турции в Азербайджане, и еще намного больше даже, скорее всего, Россия волнуется насчет этого. И в последнее время, после того, как эти договоренности подписанные начали выполняться, и армянские оккупационные войска начали уходить с Агдама и особенно с Кельбеджа, были некоторые шествия в Баку, машины праздновали эту победу, и в этих караванах машин был и российский флаг. Я думаю, что это был мессаж и России тоже, что мы ценим то, что Россия делает в этом регионе, но, объективно говоря, у России никогда здесь не было политического влияния на оппозиционные партии. Россия всегда была очень сильным игроком, но пророссийских политических сил откровенных никогда не было в Азербайджане. Это был большим плюсом для нас, потому что у нас пророссийским всегда считалась власть. То есть внутривластные группировки, которые были и которые часть из них были очищены до войны, я думаю, что это тоже не случайно. В основном Россия влияла через них. Вот сейчас, к сожалению, есть некоторые опасения того, что российское присутствие, когда начнет усиливаться в Азербайджане, могут появиться и политические силы, которые... То есть Россия не только грубой силой, еще мягкой силой тоже может захотеть иметь влияние на политические процессы в Азербайджане. В отличие от других стран, даже той же Грузии, у нас никогда не было откровенных пророссийских политических партий. Потому что очень свежи еще воспоминания о 20 январе, о том, что российская армия помогала оккупации Карабаха, в том числе и Ходжалы. Но сейчас есть такое опасение, что Россия тоже может стать здесь, захотеть стать политическим игроком. Естественно, властям это не нравится. И поэтому власти сами будут главными партнерами и Турции, и России в данном вопросе. То есть сделают так, чтобы они не искали других, как говорится, партнеров. Что касается Запада, то это здесь тоже не все однозначно, конечно же. Естественно, была очень жесткая реакция насчет принятого французским сенатом заявление. Необъективное, даже вообще абсурдное было заявление. Была очень жесткая реакция со стороны оппозиции и со стороны властей в Азербайджане тоже на это заявление. И хорошо, что Министерство иностранных дел Франции выступило с официальным заявлением, что мнение французского правительства не меняется по этому вопросу и никакого признания не будет. Это немножко успокоило отношения. Азербайджан объективно более близок к Западу. То есть все экономические связи, все энергетические проекты, логистические проекты, они связаны с Западом. То есть только одна, реальные действия другие. Я не думаю, что отношение к Западу потерпит какие-то серьезные ухудшения. И даже наоборот, я думаю, что может быть даже улучшение некоторых вопросов, некоторых направлениях. И как ни парадоксально, в этом тоже участие Турции тоже может быть. Очень было интересное заявление недавно Эрдогана о том, что они проевропейская страна, они хотят видеться с Европейским Союзом, стать членом Европейского Союза. Там начнутся, ожидается юридические реформы, реформы политической системы опять. И это все тоже влияет на Азербайджан. И я думаю, что словесные перепалки всегда будут, но реальные дела, я не думаю, что отношения Азербайджана с Западом как-то уж сильно испортятся. Наоборот, у Запада появляются более интересные, более большие интересы работать в Азербайджане, потому что со следующего года ожидается большая программа приватизации государственного имущества. Будут большие проекты в тех районах, которые освобождены от оккупации. Для бизнеса западного тоже открываются определенные условия работы. И Азербайджан может стать будущим логистическим центром для того, чтобы западные компании начали работать и с Ираном, и с Средней Азией, потому что я думаю, что со следующего года отношения между Америкой и Ираном тоже начнут сближаться, и санкции станут более мягкими после Байдена. И это тоже, как бы, акции Азербайджана в этом случае тоже растут, образно говоря.
А насколько Азербайджан уже готов осваивать, может быть, один из самых главных итогов этой войны, появление такого большого бизнес-центра на юге Армении, когда разблокируются все коммуникации, и это место превратится в большой хаб.
Есть огромный потенциал этого региона, но, естественно, первый год-два, как минимум даже два года, этот регион потребует многомиллиардные вложения на инфраструктуру, на очищение от мин, установление безопасности. После этого, наверное, можно будет говорить о разблокировке коммуникации, о том, чтобы Азербайджан восстановил снабжение дороги, и железная дорога, автомобильная дорога. Это тоже, я не думаю, что это очень легко будет сделать. И за каждую букву, за каждую запятую в будущем во время переговоров будут идти очень такие жесткие противостояния. Но, естественно, Азербайджан получил обратно огромное количество плодородных земель. В Азербайджане была огромнейшая проблема орошения, воды не хватало, потому что во время оккупации армянские силы перекрыли очень много каналов, которые из Карабаха в остальную часть Азербайджана шла вода. Сейчас водные ресурсы тоже стали доступными, так сказать. И туристический потенциал, и экономический, и аграрный потенциал. Есть и золото, природные ископаемые в этом регионе. Правда, не так много, как об этом говорится в СМИ, но все-таки они есть. Я думаю, что это все, конечно же, окажет большое влияние, позитивное влияние на экономику Азербайджана. Но первые 2-3 года будет большое напряжение тоже. В Азербайджане очень мало средств для того, чтобы самой стране решить все проблемы. Все надеются на нефтяной фонд, где 42 миллиарда долларов. Нефтяной фонд, как говорится, не резиновый. Только в этом году бюджет Азербайджана, 58% бюджета Азербайджана был трансфер с нефтяного фонда. В этом году нефтяной фонд будет тратить почти в 2,5 раза больше, чем будет зарабатывать, учитывая то, что цены на нефть сильно упали, и в ближайшие годы не будет таких больших цен на нефть, мы не увидим, как минимум в ближайшие несколько лет. И поэтому одними средствами нефтяного фонда невозможно будет все это восстановить. И из-за этого тоже Азербайджан должна стать более открытой страной, чтобы привлечь к будущим инвесторов. Для этого нужны реформы, экономические реформы, юридические реформы, нормальные суды должны быть. И я поэтому говорю, что если азербайджанские власти примут такое абсурдное решение закрываться, тогда цена этой, то есть польза от этой победы, военной победы, будет минимальной.
Что Азербайджан собирается делать с территориями, собственно, бывшей советской НКО, с тем же Гадрутом, с теми территориями, которые пришли под его контроль? Скажем, вернутся ли в Гадрут армяне?
Трехсторонные заявления пока дают повод думать о том, что войска стоят, где стояли до 9 ноября. В дальнейшем, естественно, армянская сторона точно поднимет этот вопрос, но тогда надо решить комплексно, надо, чтобы несколько тысяч азербайджанцев вернулись в Ходжалы, вернулись в Ханкенди. Пока еще об этом даже никто не говорит. Я думаю, что деталей будущего мирного процесса или будущего мирного договора будут очень-очень сложными. Очень много неясных моментов, очень много деталей, которые надо уточнить. И надо уже сейчас думать о том, что каким образом наладить отношения между общинами. Мы соседи, и армянское население Карабаха должны иметь такие же права, как все граждане в Азербайджане. Должны, естественно, у них быть и гарантия безопасности, они должны развиваться. В этом вопросе мы уже выступили. Если вам интересно, наше предложение было в том, что надо Азербайджану думать уже о будущем, о конституционной реформе, о том, чтобы принять европейскую хартию местного самоуправления, которую мы, в принципе, подписали, но не выполняем. И в будущем именно местное самоуправление азербайджанской общины, армянской общины может стать той формулой для сближения общин, той формулой мирного сосуществования в Азербайджане, потому что нет ничего трагичного или плохого в том, чтобы завтра в Ханкенде были честные выборы, мэра города, и армянин по национальности, но гражданин Азербайджана станет мэром Ханкенде. Пусть будет, это нормально. И это может дать ключ для того, чтобы реформировать всю страну, потому что институт исполнительной власти, который осталось наследство от Советского Союза и до сих пор действует, она неэффективна, она даже преступна, потому что сами власти арестовали уже около 10 глав местной администрации до войны. Сколько можно арестовывать людей? Надо менять систему. Но те вопросы, которые вы подняли, конечно же, они останутся открытыми. Конечно же, во время переговоров очень много деталей будет. К сожалению, думаю, что мирный процесс займет очень большое время. Я не думаю, что в следующем году, даже в 2022 году, удастся решить все вопросы и заключить большой мир.
Это был Натиг Джафарли, исполнительный секретарь азербайджанской оппозиционной партии «Реал». С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.